Глава первая. Дочь Эмриса. Трина вздохнула, захлопывая очередную старинную книгу, украденную из кабинета бабушки. Впрочем, назвать это кражей было бы клеветой. В конце концов, прабабушка сама завещала все гримуары Трине, уверенная, что у девочки большое будущее и выдающиеся магические способности. В последнем Трина откровенно сомневалась. Сколько бы она ни училась, ни тренировалась, бабушка, Верховная Ковина, всегда говорила, что ей еще расти и расти, чтобы стать достойной преемницей. И Трина продолжала стремиться к совершенству вот уже 19 лет. Столько впустую потраченных усилий, которые так и не окупились. Бабушка каждый раз находила недостатки в ее одежде и характере, знаниях и способностях, которые нужно было исправлять. Что же до матери, то и самой было ничуть не легче. Те же требования, те же идеалы, которым нужно соответствовать. Как же разозлится бабушка? Трине придется оправдываться. Да и матери тоже достанется за такое воспитание дочери. А впрочем, когда Верховная узнает о краже, Трина уже будет далеко. Так далеко, что между ней и яростью бабушки будут не только километры, но и века. Трина улыбнулась. Она должна найти способ попасть в Логрис. Если не чтобы спасти всех ведьм и колдунов, то хотя бы ради собственной безопасности. В какой же книге искать ответы? Она уже изучила с десяток древних гримуаров, полных заклинаний, но ни в одном из них не было способа попасть в прошлое. Более того, тексты, как один, строго наказывали избегать соблазна изменить уже случившееся. Даже случайно, хотя бы на минуту, чтобы не убить свое будущее. Но Трина отмахивалась от этих предупреждений. Она ведь не собирается менять то, что уже свершилось. Лишь хочет одолжить нечто, и без того то и дело пропадающее из истории. Что же касается короля и мага, она всего-то поможет свершить пророчество, не более того. Никаких изменений в прошлом. Решительно никаких. Если повезет, она вообще не задержится там надолго. «Ну, конечно», — саркастически протянул внутренний голос. «Заявишься к Мерлину по точному адресу, предложишь выпить чаю и одолжишь грааль, как одалживают соль у соседа». Трина снова вздохнула и принялась расхаживать по комнате. Бред, да и только. Такое сработало бы, будь она героиней кино про магов или супергероев, а в реальной жизни. Но и сидеть на месте она не могла, зная, что Верховные Ковина, следуя строгим правилам, никогда не решатся отправиться в прошлое. До последнего будут тянуть и искать другой способ, а не найдя, смиряться с судьбой. Трина же не готова была мириться. Знать, что можно спасти всех и бездействовать, этот путь не для нее. С силой упав в кресло, возле которого высилась гора книг, она решительно взяла очередной том. Она найдет выход, попадет в Камелот и заполучит Грааль, чего бы ей это ни стоило. Мерлин хмуро смотрел в колодец с водой, на поверхности которой боги рисовали ему картины будущего. Одна из них была особенно четкой и будто застыла, не сменяясь другими видениями. Вот он, стоя посреди тронной залы Артура, держит на руках новорожденную девочку с изумрудно-зелеными глазами, как у него самого. «Дочь? Быть того не может». Он всегда предельно аккуратно относился к своим любовным похождениям, не пренебрегая защитными заклинаниями. Неужто одно из них дало сбой? Мерлин потряс головой и с чувством провел ладонью по воде, разбивая картинку. Мгновение, и вместо тронной залы он уже видит свои длинные тонкие пальцы и бледную, почти белую кожу. Возможно, он слишком часто прибегал к помощи колодца провидения, и тот решил сыграть с ним злую шутку. Нужно попробовать другой способ. Отойдя от колодца, маг оглядел большую, сплошь заваленную разными предметами комнату, которая служила ему мастерской. В самом ее центре стояли два порядком потрепанных зеленых кресла, менять которые прислуги он категорически запретил. Между креслами круглый столик с кучей хаотично разбросанных пергаментных свитков, стопкой толстых книг, парой яблок и большим прозрачным кристаллом, который тоже служил ему своеобразным пропуском в мир будущего. Мерлин придирчиво оглядел кристалл. «Нет, не подойдет. Нужно что-то другое». От столика его взгляд перебежал к длинным стеллажам с гримуарами. На полках творился такой же хаос, как и в остальной комнате. Возможно, он нашел бы ответ в одном из томов, но это займет слишком много времени. Нет, нужно что-то еще. В дальнем углу, левее стеллажей, стояли сундуки, доверху наполненные травами. Травы тоже не помогут. Как и камин, который располагался напротив книжных полок у кресел. Мерлин снова нахмурился, переводя глаза на большое арочное окно с витражными стеклами на самом верху. В небе одна за другой зажигались яркие точки, освещая Камелот и прилежащий к нему лес. Да, то, что нужно. Сегодня Мерлин обратится к звездам. Трина подняла взгляд к ночному небу, которое бархатным покрывалом с вплетением страз ложилось на дома ведьм ее ковина. «Сколько же звезд!» Она завороженно смотрела вверх, с наслаждением подставляя лицо теплому весеннему ветерку, такому редкому гостю в этих краях. Усталость, накопленная за день бесплодных поисков, сменялась легкостью. Где-то на фоне были слышны звуки общего собрания, которое традиционно проходило по вечерам. Ведьмы и колдуны собрались на ужин, веселились, шумели, несмотря ни на что, а может быть, вопреки всему и особенно грозящей им опасности, сегодня они разошлись как никогда. Трина опустила голову, неодобрительно качнув ею. Вот бы сейчас прогуляться по ночному лесу, впитывая его тишину и спокойствие, которые больше шли моменту. Можно ли так зажигать, когда на кону стоит твоя жизнь и жизни твоих детей и соратников? Она посмотрела на лес, расстилавшийся впереди густым черным мазком на фоне освещенного звездами и огнями города неба. А может, и правда сбежать? Зайти хотя бы недалеко, набраться сил и тут же вернуться. Так быстро, чтобы не успеть попасться на глаза волкам и другим диким животным, с которыми, впрочем, она бы все равно могла справиться с помощью магии. Никто бы не заметил колдовства в темном лесу. Никто и не был так сумасброден, чтобы зайти туда в это время. Оглянувшись на горящие ярко-желтым светом окна кабинета бабушки в доме за ее спиной, Трина сделала короткий шажок вперед по газону, который постепенно наливался зеленью. Бабушка наверняка занята делами ковина и даже не заметит отсутствия внучки, а мать отправилась к общему костру. Решено. Еще считанные шаги, и уютный двухэтажный дом с небольшим садом остался позади. Еще пара-тройка десятков, и свет окон стал заметно тусклее. Чувствуя прилив адреналина, Трина зашла в лес. Она двигалась вперед несколько минут, не останавливаясь до тех пор, пока шум ковина совсем не утих, а вокруг не повисла черная пелена. Черт, наверное, она зашла слишком глубоко. «Не беда», — успокаивала она себя. «Ты гуляешь в этом лесу с самого детства и знаешь почти каждый клочок земли. Все будет хорошо». Решив так, Трина нащупала в темноте одно из деревьев и прижала руки к крепкому шершавому стволу. «Дай мне сил и мудрости», — привычно прошептала придуманную ей самой молитву, касаясь ствола щекой и закрывая глаза. «Помоги мне». С самого детства, в моменты смятения и грусти, она приходила сюда, прося помощи у этих деревьев, многие из которых стояли тут целые века. Сколько же они видели, сколько знали. Лес у дома всегда казался Трине самым волшебным из всего, что она видела за свою еще недолгую ведьмовскую жизнь. Он будто сошел со страниц сказок и легенд. Подумав о легендах, Трина открыла глаза. В голове снова зароились мысли о Мерлине и Артуре, о Граале, о рыцарях и их подвигах, о древнем магическом Брансилианде. Вот можно было бы по щелчку пальцев перенестись туда и решить все проблемы. Вот бы. Мысль оборвалась, потревоженная слабым свечением, которое становилось все ярче и двигалось в сторону Трины. Она обернулась, ощущая, как страх заглядывает в душу. Что это было? Фонарь? Кто-то заблудился в лесу и ищет выход? Трина отпустила ствол, в упор глядя на приближающееся размытое пятно света. Что бы это ни было, бежать уже некуда. Спустя пару мгновений пятно начало приобретать очертания, и вот совсем рядом с Триной стоит девушка в струящемся платье до земли и длинными волосами, спадающими ниже пояса. Трина бы залюбовалась незнакомкой, если бы не одно... Но она была призраком. «Здравствуй, дочь Эмриса», — мелодично и немного тягуче произнесла девушка. «Я ждала тебя». «Дочь Эмриса?» Трина в смятении глядела на призрака. Само его появление было странным, но слова намекали на безумие. Эмрис — одно из имен Мерлина, которого Трина так желала найти. Почему призрак называл ее дочерью мага и говорил, что ждал? «Кто ты?» — с губ сорвался вполне логичный вопрос, и Трина порадовалась, что голос ее не выдал страха. Призрак улыбнулся. «Я та, что пришла помочь тебе, Катрина. Я — твои корни и твое спасение. Не ты ли просила помощи?» Трина пристально изучала незнакомку, пытаясь понять, не была ли та плодом воспалившегося вдруг воображения. А может быть, чьей-то злой шуткой? Что, если медиумы разузнали какой-то новый способ общения с душами и теперь могли управлять ими? В мире, где люди изобрели вакцину, которая лишает магической силы и порабощает магов, все могло случиться. Не дождавшись ответа, девушка-призрак развернулась и махнула рукой в сторону чащи. «Если хочешь ответов, следуй за мной!» Трина очень хотела знать. А еще она верила интуиции, которая все громче кричала «Следуй, следуй!» И она послушалась. Минуты прошли или часы, Трина не знала, но упрямо шла, ведомая призраком, который легко плыл сквозь чащу, увлекая все глубже и глубже. Между тем чувство, которое должно бы казаться ужасом, сменилось ощущением правильности выбора, и оно все возрастало. «Следуй за мной, дочь Эмриса!» Трина слышала голос провожатой в своей голове и не могла остановиться. До тех пор, пока спустя время они не вышли к поляне, в середине которой возвышался Кромлях. Над ним, будто это был кадр из фильма, светила полная, ослепительно белая, идеально круглая луна. Трина сглотнула, глядя на девушку. «Поспеши, дочь Эмриса», — нежно произнесла та, указывая рукой на кромлех. «Он уже ждет тебя. Когда придет время, передай ему, что я любила его, несмотря на то, что он считал меня злом. Когда придет время, покажи ему метку». «Кто?» — голос немного дрогнул. «Кто ждет? Кому передать? Какую метку?» К замешательству Трины прибавилось раздражение от того, что она не понимала, что происходит. Девушка снова улыбнулась, вдруг взглянув на небо так, словно звезды шепнули ей что-то. На вопросы она не ответила. «Они ждут», — и добавила. «Там». Она настойчиво взмахнула рукой, и ее палец твердо указал в направлении груды камней. «Ты найдешь то, что искала». Трина покачала головой, чувствуя желание одновременно истряхнуть видение и расспросить обо всем, что крутилось на языке. «Кто они? Что она искала? Она лишь хотела прогуляться и попасть в Камелот». Трина собралась было спросить, указывает ли призрак ей этот самый желанный путь, как девушка растворилась в воздухе так же резко, как появилась. Лишь протяжное тихое «там» продолжало звучать в ушах. Трина бросила взгляд в сторону кромлеха, еще раз отмечая полную луну ровно над центром круга. С губ сорвался смешок неверия. «Путь в Логрис и Камелот находится в кромлехе, у которого они столько лет проводили ритуалы?» Страх и непонимание сменились интересом. «А что, собственно, случится, если она просто войдет в знакомый с детства круг из камней? Даже если и перенесется в прошлое, как героиня любимой книги, ей это только на руку. Не этого ли она просила?» Но в последнее верилось, конечно, с трудом, хоть любопытство и призывало попробовать. «Что, если вернуться домой, взять собранные для путешествия во времени тюк и прийти сюда, чтобы...» «Нет времени!» — резко вспыхнуло в голове. «Поспеши! Луна не ждет!» Что ж, раз луна не ждет, то и Трина не станет. Веселясь в душе и предчувствуя приключения, она решительно зашагала к центру кромлеха. Вот она уже стоит в нем и... ничего. «Ну и...» — Трина раскинула руки, глядя в небо. «Я же поверила!» От ноток сарказма в голосе стало немного стыдно. Дозволено ли так в священном месте? Раньше она никогда не позволяла себе такого. Шли минуты, но ничего не происходило. Чувствуя разочарование, Трина еще раз взглянула на луну, прежде чем уйти. «Я же поверила!» — прошептала она. И луна не предала ее доверия. Трина оторопела, оглядела поляну вокруг. Все та же. Да только ощущение, что все стало другим, не покидало. Ветер, бушевавший еще несколько секунд назад, замер мурашками на коже. Луну заволокло облаками. На траве блестели капельки росы. Что-то точно изменилось. Как минимум, появилось ощущение, будто двухминутный ураган в середине ясной и теплой ночи совершенно ненормален. Будто очередной кадр из кино, в котором она попала в портал, и все вокруг закружилось, понеслось. Осталась ли она в своем времени или уже стоит в прошлом? Стоя на месте, правды все равно не узнать. Нужно двигаться глубже в лес. И только духам известно, найдет ли она в конце пути дом и ковен или что-то другое.